Радио «Свобода» в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе «Голландская мельница как культура и надежда». Будет ли снесен символ Варшавы? Документальный фильм о писателе Примо Леви. 70 лет композитору Филиппу Глассу. Русский европеец Владимир Стасов. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Франции, где вышла книга о подлинном Д'Артаньяне. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
25 июня 1673 года войска Людовика XIV атаковали голландскую крепость Маастрихта. В одной из атак полегли 50 мушкетеров. Еще четверо погибли, пытаясь оттащить к своим капитана Шарля де Бац де Кастельмора, любимца короля, известного под именем Д'Артаньян. В тот же вечер Людовик XIV писал королеве: «Я потерял Д'Артаньяна, которому я всегда и полностью доверял, и который служил мне верой и правдой». Король отслужил молебен в своей походной часовне по солдату, которого он сделал капитаном мушкетеров и маршалом Франции. 170 лет спустя Александр Дюма возвел капитана Д'Артаньяна в новый ранг, сделал его любимым героем читателей всей планеты. Но отличался ли, и если да, то чем, выдуманный Д'Артаньян Дюма от настоящего, от Шарля де Бац де Кастельмора? Во Франции и в 21 веке не перестают выходить книги о задире гасконцы. Самая последняя, Доминик Лебрюн и Ришара Нури, по следам Д'Артаньяна, вышла совсем недавно в издательстве «Прива». Но классикой считается знакомое русским читателям исследование жизни гасконца историка Жана Кристиана Птифиса «Истинный Д'Артаньян». Итак, сколько было Д'Артаньянов?
Всего существует три Д'Артаньяна. Можно сказать также, что существует некий тройной Д'Артаньян. В первую очередь это Д'Артаньян Александра Дюма, которого в реальности не было. Затем Д'Артаньян пера Гассиена Куртиля. Он также был выдумкой. И, наконец, единственный настоящий Д'Артаньян — это тот, следы которого мы находим в пыли архивов и в мемуарах эпохи. Конечно, между всеми этими тремя персонажами есть какая-то связь, нечто общее. Но довольно трудно, если мы читаем Александра Дюма или Гассиена Куртиля, откопать этого настоящего Д'Артаньяна.
Историк, специалист по ancien régime, королевскому строю, Жан-Кристиан Птифис. Ну а как насчет Атоса, Портоса и Арамиса? Существовали ли они исторически?
Трудно сказать, могли ли они встретиться, Д'Артаньян и мушкетеры. Все же разница в возрасте составляла это в 7-8 лет. Но Куртиль о них говорит и представляет их братьями, хотя братьями они не были, а лишь дальними гасконскими или биарнскими родственниками. Тот, кого называют Атосом, был на самом деле Арманом де Селек де Атос де Отевьель. Достоверно известно, что он умер в 1643-м возле Преоклер, скорее всего, на дуэли. Так что если он и знавал Д'Артаньяна, то недолго. Затем следует Исаак де Порто, который был мушкетером в тот момент, когда Д'Артаньян уже не был приписан к полку, а жил в своем биарнском замке в Делан, который, кстати, существует и поныне. И последний герой — Анри Арамиц, который никакого отношения к церкви не имел, а служил мушкетером в полку своего двоюрного брата, Тревиля.
Такова историческая правда исследователя столь красочных героев Дюма Жана Кристиана Птифиса. Вот как начинается его собственное исследование жизни капитана мушкетеров.
Робер де Монтескью, очаровательный и изысканный поэт, воспевавший голубые гортензии, любил возбуждать удивление и любопытство своих почитателей, небрежно упоминая в разговоре своего кузена Д'Артаньяна. Д'Артаньян? Никто из присутствующих и не представлял себе, чтобы самый знаменитый герой Александр Дюма мог когда-либо существовать на самом деле. Такое мнение существует до сих пор. Огромное количество изданий знаменитой трилогии о мушкетерах, переведенной на 94 языка, не менее сотни фильмов на ее сюжет, не считая телеспектаклей, заставило забыть о том, что храбрый шевалье, прежде чем обрести бессмертие в романтической литературе, сначала принадлежал истории. Вместе с тем, тот, кто создал ему посмертную славу, отнюдь не отрицает в трех мушкетерах исторической реальности этого персонажа. Однако читатель, с нетерпением бросающийся вслед за молодым героем вперед по дороге в Париж, где того ожидают первые приключения, обычно не удосуживается пробежать глазами предисловие, впрочем, весьма краткое этого увлекательного романа. Что же в нем сказано? Примерно год тому назад, занимаясь в Королевской библиотеке разысканиями для моей истории Людовика XIV, я случайно напал на воспоминания господина Д'Артаньяна, напечатанные, как большинство сочинений того времени, когда авторы, стремившиеся говорить правду, не хотели отправиться затем на более или менее длительный срок в Бастилию, в Амстердаме, у Пьера Ружа. Заглавие соблазнило меня. Я унес эти мемуары домой, разумеется, с позволения хранителя библиотеки, и жадно на них набросился. В этом сочинении Дюма и его деятельный сотрудник Огюст Маке, которого впоследствии Жан де Мирекур назвал «негром, работающим под плеткой мулата», обнаружили описание приключений упомянутого мушкетера и трех его товарищей по оружию — Атоса, Портоса и Арамиса. Дюма посвятил долгое время поискам следов этих людей и, если верить ему на слово, обнаружил рукопись инфолио, помеченную МЕ-4772 или МЕ-4773, не помним точно, и озаглавленную «Воспоминания графа де Лафер о некоторых событиях, происшедших во Франции к концу царствования короля Людовика XIII и в начале царствования короля Людовика XIV». Можно представить себе, продолжает романист, как велика была наша радость, когда, перелистывая эту рукопись, нашу последнюю надежду, мы обнаружили на 20-й странице имя Атоса, на 27-й имя Портоса, а на 31-й имя Арамиса. Подобная точность может показаться убедительной. На деле же воспоминания графа де Лафер никогда не существовали, кроме как чересчур плодовитом воображении Дюма отца. Регистрационные номера рукописи были приведены им исключительно для того, чтобы придать оттенок достоверности простой литературной мистификации в ее классическом виде.
Кем же был уже в Париже настоящий Д'Артаньян? Прежде всего, шпионом личного советника короля в период, последовавший после Первой Фронды, практически главного министра Франции, кардинала Мазарини. Д'Артаньян начинал в Королевской гвардии, которой он позже также командовал. Людовик XIV чрезвычайно ценил его преданность, и здесь история жизни реального Д'Артаньяна и Д'Артаньяна Дюма совпадают. Король действительно поручил ему операцию по аресту генерального контролера финансов всесильного Николя Фуке, владельца острова Бель-Иль и великолепного шато Воле-Виконт, который, по предположению Людовика XIV, готовил заговор, а главное, который был богаче короля. Д'Артаньян арестовал Фуке в Нанте в сентябре 1661 года. Операция прошла успешно, но, что хуже, Д'Артаньян был назначен тюремщиком министра финансов и целые 4 года стучал каблуками по каменным плитам Бастилии вместо того, чтобы соблазнять парижанок. Но Д'Артаньян, разбиватель сердец, также скорее миф. Он женился и женился, видимо, потому что того требовали обычаи, нравы, это раз. А во-вторых, у женушки водились деньги. Через 6 лет жене он надоел, надоели и его любовницы, жена наняла для проверки сыщика, и она вояку бросила и ушла в монастырь. Но Д'Артаньян не огорчился. Если его подружки и не были такими красавицами, как леди Винтер, у них у всех водились луидоры. В 1667 году Людовик XIV решил сделать своего любимчика Д'Артаньяна губернатором Лилля. К этому времени уже капитан мушкетеров, Д'Артаньян подарку рад не был и правил городом скорее как солдат, чем как городской глава. Он был в постоянном конфликте с советом города Лилля и вскоре сбежал на войну. Было ему за 50, и где-то в Голландии уже отлили пулю, которая оказалась для него роковой.
Книга о подлинном Д'Артаньяне в рассказе Дмитрия Савицкого. «Европейский час» на волнах Радио Свобода. Итальянский документальный фильм о классике итальянской литературы романисте Примо Леви представит Михаил Талалай.
Документальные фильмы – редкие гости в кинозалах. И чтобы привлечь широкую публику, естественно, должны рассказывать о каких-то важных для национальной цивилизации вещах. И герой нового фильма – это итальянский классик, блестящий писатель Примо Леви, гордость итальянской литературы ушедшего века. И даже не он, а одна его книга «La Tregua». Титул можно перевести двояко – «Перемирие» или «Передышка». Несколько лет тому назад этот роман вышел и на русском языке с названием «Передышка». Примо Леви родился в 19 году в Турине, и там же, в родном городе, в 87 году он покончил жизнь самоубийством, бросившись в лестничный пролет в собственном доме. Писатель, поэт, публицист. В западной послевоенной культуре он занял важнейшее место. Английская газета «The Observer» недавно составила свой список 100 лучших писателей всех времен и народов. Список, конечно, условный. На первом месте Сервантес, на 84-м – Примо Леви. Будущий писатель в возрасте 24 лет был депортирован из-за еврейского происхождения в Освенцим. Выжил, вернулся в родной Турин. Вскоре он написал книгу «Человек ли это?», названную в Италии книгой «Века». Она стала первой частью дилогии о чудовищном опыте выживания в лагерях. В 63-м году вышло продолжение, книга «Передышка», о том, что было после Освенцима. О смерти писателя до сих пор гадают, он не оставил никаких объяснений, но полагает, что к этому трагическому жесту его подтолкнули и неизжитые кошмары концлагерей. «Передышка» рассказывает об уникальной эпопее Примо Леви в конце войны. По освобождении советской армии из нацистского лагеря он попал в советский, в так называемый реабилитационный лагерь, по сути дела пересыльный. Там бывших пленников фильтровали, выявляли перебежчиков, предателей родины, в общем, проводили сортировку. Иностранных граждан, если не подозревали в них шпионов, репатриировали. Таким образом, Примо Леви, молодой туринский инженер-химик, проделал домой странный путь. Из Освенцима, через Польшу, Советский Союз, Румынию, Венгрию, обратно в Турин. Впечатления от этого почти годовалого маршрута и стали основой его романа. Спустя 60 лет два кинематографиста, режиссер Давида Феррарио и сценарист-литератор Марко Бельполити с книгой «Примо Леви» в руках проделали вновь этот путь. На афишах их фильма «Путь Леви» так и стоит. 60 лет, 6 тысяч километров, 10 границ. «Передышка» — это книга о самом конце Второй мировой войны. Третий рейх, нацистская империя разбита. Но война никогда не кончается, говорят у персонажа. И сам Леви писал книгу в 63-м году, в разгар холодной войны, Карибского кризиса и прочего. Для авторов нового документального фильма таким образом представилась возможность поразмышлять еще об одной передышке истории, о конце холодной войны и о погибшей Советской империи. Это и есть второй пласт фильма. Персональная судьба Леви, его необычный маршрут теперь пролегает среди руин коммунистической державы. И для итальянцев, многие из которых жили мифами о Советском Союзе, эта часть весьма поучительна. Виды остановленных фабрик, заброшенных сельских угодий перемежаются с кадрами советской кинохроники, с мускулистыми и веселыми рабочими и колхозниками. С кинохроникой чередуются интервью с людьми, недовольными новой передышкой, обеспокоенными будущим, ностальгирующими по погибшей империи.
Михаил Талалай. Фильм о Примо Леви. «31 января исполнилось 70 лет одному из самых популярных современных композиторов Филиппу Глассу. И хотя Гласс американец, его творчество тесно связано с европейской музыкальной традицией. Он учился в Париже, а премьеры многих его сочинений проходили в Лондоне, куда он регулярно наведывается со своим ансамблем. Музыковед Ефим Барбан неоднократно встречался с Филиппом Глассом. Ему слово.
Филипп Гласс известен прежде всего как один из создателей и столпов музыкального минимализма, направления современной музыки, которая строится как бесконечный повтор с минимальными изменениями одного-двух мотивов или фраз, как правило, мелодических или ритмических фигур, причем само их минимальное развитие происходит на фоне регулярной ритмической пульсации. Это сближает минималистскую музыку одновременно и с роком, и с этнической музыкой Востока и Африки. Именно эта ритмическая элементарность и создаваемый ею эффект гипнотического транса выделяют минимализм в некую промежуточную, пограничную музыкальную сферу, соединяющую серьезную музыку академической традиции с поп-музыкой. Минимализм возник в Нью-Йорке в 60-е годы в разгар молодежной контркультурной революции. Его зачинателями считают двух композиторов – Терри Райли и Ламонта Янга. Филипп Гласс появился на минималистской арене позднее, на рубеже 60-70-х годов. Тем не менее, Райли и Янг так и остались не более чем историческими предтечами, в то время как Гласс стал олицетворением композиторского коммерческого успеха. Возможно, что успех Гласса во многом объясняется тем, что он создал и возглавил ансамбль для исполнения своей музыки. Благодаря обильному использованию синтезаторов и электроусилителей, звучание этого ансамбля максимально приблизилось к звучанию поп- и рок-групп. Сам Гласс – непременный участник своего ансамбля. Филипп Гласс – американец в третьем поколении, его дед и бабка – еврейские иммигранты из России. Композицию Гласс изучал в Нью-Йоркской Джулиардской музыкальной школе, а затем 2 года учился в Парижской консерватории у Нади Буланже. Там же, в Париже, он работал с выдающимся индийским ситаристом Рави Шанкаром. Фортуна улыбнулась Глассу в середине 70-х, когда минимализм стал частью музыкальной моды, и о нем заговорила критика. После постановки в парижской комической опере оперы Гласса «Эйнштейн на пляже» дела 40-летнего тогда ветерана минимализма пошли в гору, посыпались предложения от оперных театров всего мира, в том числе и от английской национальной оперы, где прошло несколько европейских премьер его опер. Гласс становится модным оперным композитором, балансирующим на грани поп-культуры и привлекающим в оперные театры невиданную еще там публику. Когда я встретился с Филиппом Гласом в Лондоне после премьеры его оперы «Эхнатон», повествующей о египетском фараоне XIV века до нашей эры, передо мной предстал среднего роста со склокоченной шевелюрой человек, глядящий на мир печальными, слегка на выкате глазами. Изрядно измятый черный костюм, тихий, вкрадчивый голос. Ничто в Гласе не напоминало ни преуспевающего композитора, ни поп-звезду, в нем не было ничего и от облика музыкального интеллектуала. Наш разговор начался с моей просьбы рассказать, в чем он видит достоинство выбранного им музыкального стиля.
Сейчас в Америке и до некоторой степени в Европе молодые композиторы заинтересовались музыкой, сходной с моей собственной. В основе этой музыки лежит новая тональная концепция и связанное с ней использование полиритмических структур. Так что, несмотря на то, что я уже не молод, я оказался частью этого молодежного движения. У моей музыки широкая аудитория, и это одна из причин, почему молодые композиторы стали ей подражать. Это очень привлекает тех из них, кто хотел бы установить подлинную связь со своими слушателями, кто хотел бы создать музыку для широкой публики и завязать с ней диалог.
Thank you.
Не кажется ли вам, что ваша музыка эстетически находится в зависимости от рока и поп-музыки? — спросил я Филиппа
Глассена.
Не совсем. Некоторые их технические приемы я действительно использую. Например, в моем ансамбле широко применяется электроусиление. Я использую и популярные в рок-группах синтезаторы. Когда вы слушаете мою камерную музыку, она может поразить вас своей необычной громкостью. При записи моей музыки используется технология, широко применяемая при записи поп-музыки. У меня много друзей среди исполнителей поп-музыки, у нас много общих интересов. Я ведь, помимо прочего, еще и исполнитель, поэтому мы всегда находим общие темы для обсуждения. Я хотел бы подчеркнуть широту и разнообразие аудитории моей музыки. Это люди всех возрастов, от 16 до 60 лет. И это невиданный диапазон. Моя публика принадлежит самым разным аудиториям. Часть ее слушатели джаза, часть поп-музыки. Есть и театральная публика, филармоническая публика. Но не следует причислять то, что я пишу, к поп-музыке.
Европейское интервью Филиппа Гласса. Беседу вел Ефим Барбан. Мы продолжим нашу программу после краткого выпуска новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Национальные проекты Дмитрия Медведева. Станут ли они трамплином к президентству? Тему обсуждаем с политологом Игорем Семенихиным, редактором интернет-сайта «Витперсона.ру», специалистом в области нацпроектов. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Информация о полном восстановлении электроснабжения Сочи не соответствует действительности, сообщает корреспондент Радио Свобода. Продолжаются восстановительные работы в Туапсе, Горячем Ключе, Апшеронске и Нефтегорске. Российский миллиардер Михаил Прохоров покидает пост главы Норильского никеля. Прохоров и Владимир Потанин договорились о разделе бизнеса. Они совладельцы компании «Интеррос», частью которой является «Норникель». Британская полиция передала в прокуратуру материалы расследования гибели Александра Литвиненко. Следствие завершено. Пока неизвестно, будут ли кому-либо предъявлены обвинения в убийстве. Власти Беларуси продлили на год договор с белорусским Хельсинским комитетом об аренде занимаемого им помещения. Теперь организации не грозит быть ликвидированной. Насилие, коррупция и бюрократия мешают восстановлению Ирака, говорится в документе правительства США. Авторы документа подчеркивают, что ухудшение ситуации в сфере безопасности может полностью сорвать планы реконструкции Ирака. В Ираке жертвами терактов сегодня стали по меньшей мере 13 человек. На западе страны, в провинции Анбар, в боях погибли трое военнослужащих США. В Германии выдан ордер на арест 13 человек, которых считают тайными агентами ЦРУ. Ордер выдан в рамках расследования дела о похищении гражданина Германии, выходца из Ливана, Халида Аль-Масри. В США еще один демократ, сенатор Джозеф Байден, объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2008 года. Белый дом категорически не приемлет резолюции Конгресса США о геноциде армян в Турции в годы Первой мировой войны. Об этом заявил посол США в Турции, добавив, что администрация Джорджа Буша сделает все, чтобы заблокировать резолюцию. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио Свобода, Европейский час, поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Владимир Стасов. Его портрет представит Борис Парамонов.
Владимир Васильевич Стасов родился в 1824 году, а умер в 1906 в возрасте 82 лет. То есть он был человеком, абсолютно пережившим свою эпоху. Можно было бы рассказать забывшим вовремя умереть, если бы это не звучало так грубо. В новом времени он беспомощно заблудился и являл собой, пожалуй, что и жалкий пережиток архаических времен. Сложился в эпоху разночинства с ее грубым реализмом, в смысле куда широчайшим, чем эстетический термин, а дожил до времени русского культурного ренессанса с его очень усложнившейся тематикой и подходами. Правда, у самого Стасова тоже был некий ренессанс. Его канонизировали в сталинское время, особенно после войны, после ждановских докладов, когда превозносили за счет всего живого самый примитивный реализм. И тут грубый, примитивный Стасов пришелся ко двору, был объявлен выдающимся русским художественным критиком. Он и сам иногда писал в манере, усвоенной позднесталинскими газетчиками. Некоторые дворняшки пробовали тявкать. В общем, Стасов какой-то окарикатуренный Базаров. Чехов сказал о нем, что он способен пьянеть даже от помоев. Это разночинство было у Стасова не прирожденным, а, благо, так сказать, приобретенным. Он сам родился во вполне культурной семье. Его отец – знаменитый архитектор, тот самый Стасов. Он получил самое изысканное образование, не только знал все полагающиеся языки, но даже играл на рояле. Любимым его фортепианным, если можно так выразиться, жанром была игра в «Восемь рук». В этом вполне сказался гротескный гигантизм Стасова, между прочим, человека громадного роста и богатырской выправки. Мережковский назвал его «вулкан, извергающий вату». Естественно, такого человека нельзя было не заметить, тем более, что он писал чуть ли не во всех тогдашних русских и даже заграничных журналах. Стасов гремел, и даже физически. Мне он чем-то напоминает грубияна Кетчера, описанного Герценом в «Былом и думах». Но, повторяю, происхождение Стасов было отнюдь не разночинского. Тем более следует помнить об интеллектуальной заразе, охватившей значительный временной отрезок XIX века, не только русской, но общеевропейской. Имя этой заразе – позитивизм. Стасов очень грубый позитивист, причем с русскими, уже прямо хамскими обертонами какого-то неподобного народничества. Позитивизм, очень просто говоря, это Чернышевский, говоривший, что настоящее яблоко лучше нарисованного, потому что первое можно съесть. Вообще-то позитивизм – это научное, если не мировоззрение, то метод, априорно исключающий какое-либо внеопытное знание. Но есть и вульгарный позитивизм, позитивизм черни, для которой печной горшок дороже Аполлона. Стасов при всей его несомненной культурности склонялся как раз к этому. Известный комплекс кающегося дворянства, в его случае принявший форму эстетического опрощения. Самое интересное, что вся эта стасовская бурная активность на ниве художественной критики, он писал о всех искусствах, включая музыку и архитектуру, была, смешно сказать, работой внештатной, в порядке платонической любви, а не специальной деятельности. По специальности Стасов был археолог, причем выдающийся, охвативший многообразнейшие области знания о древностях. У него масса специальных работ. Он писал об истории и технике русского кружева, об орнаментике армянских рукописей, о новгородских древностях, об истории русской гравюры и лубка. У него есть, например, работа «Дуга и пряничный конек». Чрезвычайный резонанс в научных кругах вызвала его работа 1868 года «Происхождение русских былин», где он доказывал заимствованный их характер из восточных источников, причем не полных или испорченных. Это заимствование происходило в основном в эпоху татарщины. Работа многими уже тогда оспаривалась, и здесь не место судить о ее нынешней ценности, но интересно, что это деяние Стасова тщательно замалчивалось большевиками в эпоху борьбы с космополитизмом, пророком которой как раз и был объявлен Стасов. Спрашивается, какой черт понес этого спеца на галеры литературной борьбы своего и не только своего времени? Исключительно бурный темперамент. И едва ли не единственное, что от него осталось, название «Могучая кучка», данное им группе русских композиторов. Да и название, вызывающее какие-то слишком уж реалистические ассоциации. Приведем пример эстетических суждений Стасова. Вот что он писал о Врубеле.
Врубель уже много лет назад устроил себе страшную репутацию. Репутацию художника, совершенно лишенного смысла и способного писать на своих холстах или фресках сюжеты, решительно ничего не имеющие общего с человеческим рассудком и вкусом. Ничто действительное, существующее в действительности, до него не касается. Ему нужно и доступно только все то, где нет уже ни единой черточки натуры, жизни, правдивости.
Статью о выставке новых русских художников Рерих, Сомов, Бакст, Паула, Трубецкой Стасов называет «подворье прокаженных». А обругав Дега, Пюви де Шавана, Бонара, Уистлера, противопоставляет им настоящих французских художников. Мейсонье, Бастьен Лепаж, Даньян Буверре, Лермит, Роль, Рафаэли, Беро, Дюэс, Фрапа, Фермен Жерар, Жерве, Гене, Фриан. Вам что-нибудь говорят эти имена? Я встречал Мейсонье, да и то в книге академика Тарле о Наполеоне. Бастьен же Лепаж мне известен как любовник Марии Башкирцевой, да еще автор картины «Деревенскую любовь», которая не может не нравиться, как Есенин. Как сказал однажды Набоков, средство, считавшееся панацеей, может оказаться полезным от геморроя. Так и Стасов попал однажды в мишень. В коллективном сочинении XIX век ему принадлежит обширный раздел об искусстве, где он назвал лучшим русским композитором Доргомышского. Музыковед Соломон Волков говорил мне, что лучшей русской оперой Шостакович считал «Каменный гость» Доргомышского и прямо называл его гением, что в устах Шостаковича было нечастым словом. «Мы еще пошумим, старый дуб», — говорил в повести Гайдара дядя-шпион своему на вид придурковатому напарнику. И еще, ах, старый романтик, опять у него в руках роза, тогда как в руках была не роза, а бритвенный помазок.
Русского европейца Владимира Стасова представил Борис Парамонов. В Польше в ближайшее время будет принято решение о внесении Дворца культуры и науки, самого высокого здания в Варшаве и всей стране, в список памятников архитектуры, охраняемых государством. Предложение сделать это поделило поляков, ведь дворец – это подарок народов СССР Польши, рассказывает Алексей Дзяковицкий.
Дар народов Советского Союза. 230-метровый дворец культуры и науки, построенный по проекту архитектора Льва Руднева и открытый в 1955 году как дворец культуры и науки имени Иосифа Сталина, с самого начала вызывал неоднозначные эмоции у поляков. Многие продолжали и продолжают считать это 42-этажное здание символом советского подавления Польши и символом ненавистного советского режима. В коммунистические времена жители деревень, направляя властям письма с просьбой решить их проблемы, вместо адреса писали «Дворец культуры и науки», хотя ЦК партии и другие органы власти находились совершенно в других местах.
Инициатором строительства этого здания был, несомненно, Сталин. Дело в том, что он и те, кто правил тогда в Кремле, хотели, чтобы в центре Варшавы появился именно такой объект, объект народного характера.
Говорит начальник отдела маркетинга и рекламы Дворца культуры и науки Мирослав Сишповский. После падения коммунистического режима в Польше раздавались призывы снести дворец, напоминающий своей архитектурой здание Московского университета имени Ломоносова. Теперь этого нет, и для многих варшавян, особенно для молодого поколения, это здание вовсе не ассоциируется со сталинским режимом.
Снаружи это здание не выглядит современно. Оно было построено много лет назад и имеет свой особенный старый стиль. И это нормально, мне кажется. На фоне современных зданий небоскребов из стекла и бетона, такое здание смотрится даже неплохо.
Говорит торговец бутербродами из расположенного неподалеку Дворца культуры и науки киоска. По его словам, нынче Дворец культуры и науки вряд ли напоминает именно Сталина. Несмотря на то, что многие варшавяне с самого начала критиковали архитектуру Дворца культуры, называя его тортом из мороженого или сном пьяного кондитера, со временем это здание с полезной площадью в 66 тысяч квадратных метров стало символом Варшавы. В нем находятся театры, кинозалы, кафе, рестораны, спортивные секции, бассейн, офисы. В разные времена в зале конгрессов Дворца культуры выступали такие известные исполнители, как Марлен Дитрих, Элла Фицджеральд и Роллинг Стоунс. Там же проходили и съезды Польской объединенной рабочей партии, в том числе и последний в 1990 году, во время которого было объявлено о том, что эта структура прекратила свое существование. Между тем, некоторое время назад в Польше заговорили о внесении Дворца культуры и науки в список памятников, охраняемых государством. В конце минувшего года этот шаг стал реальным. Воеводское бюро охраны памятников решило не допустить уничтожения оригинального внутреннего убранства зала конгрессов, которое было решено перестроить под музыкальный театр. Дело в том, что в этом случае из зала конгрессов нужно было бы убрать по крайней мере 700 кресел. Этого требуют стандарты Европейского Союза, касающиеся ширины проходов между рядами и расстояния между креслами в такого рода помещениях. После того, как была начата процедура внесения дворца в список памятников, всяческие работы были там остановлены. Воевода, глава исполнительной власти, однако вернул документы на рассмотрение в бюро охраны памятников, заявив, что нужно еще раз пересмотреть все документы по этому вопросу из-за необычайной дискуссии, которая разгорелась вокруг дворца. Комитет архитектуры и урбанистики Польской академии наук распространил заявление, в котором говорится, что Дворец культуры и науки не имеет признаков, которые обосновывали бы внесение этого здания в список охраняемых законом объектов. Здание дворца в смысле его концепции противоречит архитектурному рационализму во всех его экономических, технических, эстетических и урбанистических аспектах, отмечает Комитет по архитектуре Академии наук. С такими выводами согласен архитектор, профессор Варшавской политехнической академии Лех Класевич.
Причин хандловых, коммерциальных.
Из-за торговли, коммерческих причин люди начали строить высокие здания. Этажей становилось все больше для того, чтобы максимально использовать территорию. Высотные здания строились на относительно небольших кусочках земли. Дворец культуры и науки, в свою очередь, построен на огромном участке земли, по меньшей мере полкилометра на полкилометра. Он имеет обширный партер. Это не небоскреб в полном смысле этого слова. В 50-е годы минувшего столетия, когда строили дворец, никто в мире такие здания уже не строил. Так строили в начале 30-х годов в США. Вообще, здания просчитываются. Вопрос не стоит так, нравится кому-то или нет. Речь идет об экономической целесообразности. А здравым смыслом, здравыми экономическими расчетами никто при строительстве этого объекта не руководствовался. Это однозначно.
Начальник отдела маркетинга и рекламы Дворца культуры и науки Мирослав Сишповский, наоборот, уверен, что здание заслуживает того, чтобы стать памятником.
Есть несколько причин, чтобы это сделать. Первое и самое главное, это единственный такой объект в Варшаве, в Польше и в этой части Европы. Единственный. Он имеет свой неповторимый колорит в архитектурном плане и в плане внутреннего убранства.
Между тем, главный архитектор Варшавы Михаил Боровский считает, что Дворец культуры и науки нужно охранять, но не обязательно для этого вносить его в реестр архитектурных памятников.
Дворец культуры и науки является наиболее известным зданием Варшавы. И хотим мы этого или нет, стал также символом Варшавы. Оценивать архитектуру дворца – это то же самое, что оценивать архитектуру Эйфелевой башни или египетских пирамид. Это очень трудно. Конечно, это здание своего времени. Так строили в Москве еще до войны и сразу после войны. Можно сказать, что это элемент истории нашей страны, этого города. Хотим мы этого или нет, но Дворец культуры вписался в архитектуру столицы и стал частью Варшавы.
Профессор Класевич, однако, считает, что сравнение главного архитектора Варшавы неуместное.
Не можно его поравнивать.
Нельзя сравнивать Дворец культуры с тем, с чем он несравним. Например, кто-то пытается сравнить с Эйфелевой башней, но это совсем другой контекст. Башня была делом техники. Вот мы можем построить такой высокий объект. Дворец можно сравнивать с аналогичными зданиями, небоскребами. А в этом смысле ничего нового Дворец культуры в мировое строительство высотных зданий не внес. Такие здания строили и раньше. Вообще меня беспокоит, что это здание стало визитной карточкой Варшавы. Потому что для меня это вовсе не так.
Вопрос о том, вносить или не вносить Дворец культуры и науки в список архитектурных памятников, оказался настолько серьезным и спорным, что публичные дискуссии по этому вопросу устраивались в самых солидных организациях, газетах, телепрограммах. Окончательное решение будет принято в ближайшем будущем руководителем Бюро охраны памятников Варшавы. Однако, каким бы оно ни было, рассчитывать на то, что споры вокруг дворца сразу же улягутся, вряд ли приходится.
Судьба сталинской высотки в Варшаве. Рассказ Алексея Дзиковицкого. Европейский час поверх барьеров. В Голландии начался год мельниц. Ровно 600 лет назад в окрестностях города Алкмар была изобретена первая мельница для осушения земли. С тех пор мельница стала национальным символом страны. Наш корреспондент Софья Корниенко рассказывает о мельнице в голландском культурном сознании.
Вот смотрите, у вас над головой красная линия. Это средний уровень моря. Каждый раз, когда я выхожу за порог, то вспоминаю, что нахожусь как бы под водой. Что бы я ни делал, смотрю ли телевизор, ем ли бутерброд, я все время как бы под водой хожу по морскому дну, около 3,5 метров ниже уровня моря.
А что у вас на ногах надето?
Ik draag gewone klompen van wilgenhout.
Обыкновенные деревянные башмаки из ивы.
А зовут вас как?
Фред Аудианс. Ik ben slechts 45.
Фред Аудианс. Мне всего 45 лет, я мельник, женат, трое детей. Всего понемногу, я мельник по доброй воле, волонтер.
Я действительно стою на морском дне. Вокруг, насколько хватает глаз, ровный зеленый горизонт густой травы, перечерченный геометрией полных воды канав. Вот где Пит Мондриан черпал свои узоры. Домов здесь почти нет. На зеркальной плоскости возвышаются, как и сотни лет назад, аккуратные мельницы в камышовых шубах. Камышом мельницы кроют, чтобы обеспечить им легкость на вязкой земле. Поэтому мельницы легко горят. Красиво и безумно, как изысканные фейерверки. Как вы стали мельником?
Я всегда увлекался мельницами. Был у меня дядя Ян ван Эхмонт, 1893 года рождения. Он еще застал их все, видел, как они вращались. Сотни мельниц. И во время наводнения 1916 года он участвовал в спасательных работах. От этого дяди, пережившего все на свете, я и набрался энтузиазма.
Когда-то здесь было море. Местность так и называется до сих пор – Схермейр, внутреннее море. В начале 17 века, всего за один год, строитель мельниц, изобретатель Ян Андреассон по прозвищу Лейхватер, пустая вода, осушил море, превратив его в то, что по-голландски называется словом «полдер» – плодородный участок суши ниже уровня моря, окруженный дамбами. Без современных сверхмощных электрических и дизельных насосов голландцам веками удавалось отводить воду с полдеров, а сегодня эти территории составляют добрую четверть королевства с помощью мельниц. Голландская полдерная мельница ничего не производила. Она откачивала воду в обводный канал и спасала жизни. Поэтому мельница в голландском менталитете – инструмент выживания. Недаром большинство из них носило имя «The Hope» — «Надежда». Это не коварный противник, как в «Дон Кихоте». Противник — объект завоевания у голландцев один — море. В образе мельницы запечатлен напротив символ безопасности, постоянный мотив живописных медитаций. Мельницы украшают полотна большинства голландских художников. У Вайнанда Нуена — пугающие в своем великолепии, у Яна ван Гойена дымчатые, прозрачные, у Майндерта Хобемы буржуазно-уютные, с лебедями, у Йохана Йонкинда веселые, романтично-карикатурные, у Паула Габриэля темные, как иллюстрации к старинным сказкам, у Йохана Хенрика Вайсербруха минималистичные, у Хуго Ландхейра наивно-лубочные, у Якоба Мариса индустриальные импрессионистские, у Яна Слаутерса и раннего Мондриана красные, зардевшиеся, у Рембрандта домашние, набросочные. И даже современник Сервантеса, поклонник рыцарского романа, амстердамский драматург Гербранд Адрианс Бредеро в своей знаменитой комедии 1613 года «Шутка про мельника» сделал мельницу символом надежды на лучшее. «Тканверкирен» — «все может обернуться», — говорит обманутая жена распутному мельнику в пьесе, мысленно повторяя движение вращающейся мельницы. Фраза стала крылатой. На мемориальной доске в честь 400-летия драматурга написано «Г. А. Бредеро, 1585, 16 марта 1985. Все может обернуться». Как известно, талант Бредеро питал прежде всего народный фольклор, средневековый народный фарс. Как художник, я следую правилу живописцев, которое гласит, что лучшим художником является тот, кто ближе всех подходит к жизни, — говорил Бредеро. Что же мельница для моего собеседника? Символ чего? Мельник Фред.
Дайте подумать. Просто я очарован стихией, переменой погоды, а мельница связана со стихией. Я живу на воздухе, а воздух, ветер, неуловим. Его не поймаешь. Это сила, источник энергии. Задача только в том, чтобы опередить перемену погоды, предугадать, перехитрить ветер. Вот где мастерство. Вот у меня под ногами Архимедов поршень. 1 м 85 см в ширину. 4,5 м в длину. Чтобы этот поршень смог перекачивать воду на уровень на 1,5 м выше, нужен ветер. Внутри каждой мельницы жилье для мельника. Мельник обязан был жить на мельнице, потому что ветер – вещь непредсказуемая. И как только появлялся ветер, надо было, не теряя времени, хватать его за хвост. Иногда ветер дул 48 или даже 72 часа подряд, поэтому выгодно было иметь работника всегда на месте. Жилье на мельнице было бесплатное, плюс торф для отопления, свечи. Жалования мельникам почти не платили, так какие-то 80-100 гульденов в год. Так что им приходилось наниматься работникам, крестьянам, продавать овощи со своего огорода. В общем, всегда дополнительно подрабатывать. Период тяжелой работы на мельнице приходился, как правило, на зимнее, темное время. Северное море здесь рядом, 20 километров. В хорошую погоду, как сейчас, мельницы не использовались. На мельницах работали только в плохую погоду. Так что мельникам приходилось в темноте на холоде работать. Ведь мельница, она как малый ребенок, она не знает, когда ветер подует. Мельник должен уметь предсказывать погоду и использовать ее.
Раньше мельниц здесь было более 400. Теперь осталось 15. В каждой живет семья волонтеров, все свободное время отдающее уходу за мельницей.
Интерьер угловатый, мало прямых линий. Внутри мельницы всегда довольно темно. На втором этаже мы устроили две спальни, но окна нам там запрещено прорубать. Исторический памятник. Мебель здесь покупную не протащишь. Двери по 70 сантиметров. Да и комнаты с мебелью становятся и вовсе тесными. В этом смысле мы ограничены. Но мы выходим из положения, используем старые встроенные кровати. Раньше мельник там спал, а у нас там сервиз стоит. Компьютер в такой спальной нише стоит. Так что, если мне надо посмотреть по интернету свой счет в банке, например, то я открываю двери встроенной кровати и готово. Если постараться, можно все старинное сберечь и по-новому применить. А если еще и покрасить стены в старинные цвета, теплые, темные цвета, кроваво-красный, темно-зеленый, темно-синий, имбирный, горчичный, красота. Я живу внутри королевского архитектурного памятника, поэтому меня неизбежно рассматривают как экспонат. Моя мельница стоит у дороги. Часто заглядывают в окна. Ну что ж, это ведь был мой личный выбор.
То есть вы в своем роде эксгибиционист?
Нет.
Но, как и всякий мельник, женаты на мельнице.
Я думаю, что если найдет коса на камень, и жена скажет «ухожу от тебя», то я здесь останусь, на мельнице.
«Мельница всегда должна вращаться», — сказал мне на прощание Фред.
«Голландская мельница как надежда». Рассказ Софьи Корниенко. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Шароградскому.
В Австрии в разгаре сезон балов, который продлится до 10 марта. Февральские балы считаются самыми зрелищными и престижными. В Вене в эти дни работают специальные школы, предлагающие блиц-курсы по обучению бальным танцам для всех желающих принять участие. 9 февраля состоится кофейный бал в императорском дворце Хофбург, на котором гостям, помимо традиционной программы, будет предложено отведать сотни сортов кофе и пирожных. В день Святого Валентина, 14 февраля, пройдет самый романтичный бал – бал Штрауса в Курсалоне под музыку 17, 18 и 19 веков. Существует еще бал врачей, бал охотников, бал цветов, филармонический бал, он проходит в знаменитом зале Мюзикферайн, и множество других красивых балов. Ну а самым престижным считается, конечно, бал в Венской опере, который пройдет в этом году 15 февраля. На этот бал собираются звезды кино, театра, эстрады, политики и бизнесмены со всего мира. Они будут танцевать вальсы, фокстроты, румбу, свинг. Традиционно бал в Венской опере открывается полонезом в исполнении 200 пар дебютантов. А главная его особенность – выступление выдающихся оперных певцов.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Возможно, нам следует в какой-то мере пересмотреть свои цели в Ираке.
Нас остановил таможник и спросил, есть ли валюта.
В акции протеста у здания парламента приняло участие около 1000 человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всеобщий запрет на курение в общественных местах принес бы значительные выгоды.
Тесты по-русскому для чиновников будут введены уже в этом году.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.